подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політологи Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
І Андрій Лаврухін.
Привітання.
Колеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и местные выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечит встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширее люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной части белорусского громадства есть на эти выборы, каб досягнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Козакевич, вам первому питання. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, коли сходить тих дискусій, які зараз ведуться, то, напевно, саме розповсюджений сценарій, це просто ігнорувати ці вибори. Навіть не бойкот, а іменно це ігнорування, тому що сама процедура, видовищно, буде максимально непрозриста. Вона була замацована референдумом 22-го року, який так само не признається як легітимним. Ну і натурально, що умови для політичної діяльності у сучасній Білорусі, альтернативної політичної діяльності, зараз ну, просто нема. Тому і как бы, не пропонувалися ніякі механізми праці з людьми у межах цієї кампанії вельми складана. Ну, окрім цього, так само обмірковується ідея інформаційних кампаній у межах цих виборів, як проінформувати людей про наявність альтернативи і як знизити легітимність тої процедури, яка чекається у наступном годе. Мне подается, что вот это два основные сценарии. То есть первый – это игнорование, другие – это выкористание этой кампании для информования населения про сутность, политичную сутность этой процедуры. Это первый момент. И про наявность альтернативы политичной. Это другой момент. Ну, власне, это два основные сценарии. Подается, что некие иные варианты, яны пока что серьезно не обмерковываются.
Андрей Лаврухин, вам то же питание. Я чул, ну мы чули, про то, что обмерковываются так само варианты некой альтернативной кампании. Ну вот мы памятаем свой час Валер Цепкало, казал, что и он там проведе выборы в некую национальную раду. Ну вот координационная рада есть, чертом якой вы изъявляетесь. Может быть, некие выборы туды, может быть, нечто иншее. Я не ведаю, что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, которые коллега Козакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, собрады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что все те, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичные подею, да, подею, коли мы кажем о политичной подее, ну, навод не поравнальный с 20-м годом, а неяк близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўнай нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальные магчымасці для и информования, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ні того, ні другого. Навод, коли ми кажемо про інформаційне поле, всі екстремістські матеріали будуть вельми... Це буде, до речі, таки зрозуміло, що влади використовують значно більш ефективно. У сенсі, що усі, хто буде цікавитися по недозволеним інформаційним криницям, будуть одразу, в принципі, схоплены, и это будет подстава для новых криминальных справ супроть громадян. В этом смысле это такая саправды ловушка для громадян Беларуси, и навод, коли выкарыстовывать эти ресурсы, эту махчимость, то это будет вот такая пастка для громадян. В этом смысле это саправды такая моральная дилемма для всех тем смысле, у тем лику тех, кто находится поза межами Беларуси. Потому что, с одного боку, безумовно, это треба неяк выкарыстовывать, с другого мы ведаем, что ахвярами станут именно ты, и громадяне, которые находятся внутри страны. Что тычется координационной рады, то саправды с такой логичной, ну и крок, это взять под увагу то, что все-таки координационная рада мая, ну так, теоретично, большие подставы, как быть больше легитимным органом, який может быть обраны праз голосование. Але изноживать это головная проблема, як организовать это голосование. Ці магчыма давіраць галасаванню, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх ананімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае. І сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя. І, на мой погляд, ну, вось байкот, можа, гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная з меншымі ахвярамі и с меньшими негативными наступствами стратегии. На мой именовито погляд, это так выглядит.
Андрей Казакевич, а вот те умовы, которые мы зараз, как бы, что называется, экстраполюем на 24-й год, на лютый 24-й год, те корректно это? Может быть, перед выборами, по неких своих разликах, влада пойдет на некие послабления. Ну, хай навод декоративные, хай навод символичные. Хотя, с этого боку, можно сказать, что перед референдумом 22-го года такие, как бы, гипотезы эти с подзевы лунали, что, мовляв, ну вот, как бы, перед референдумом, покольки владе это треба, и она, как бы, сделает какие-то жесты. Ти, может, после, что, мовляв, ну, отримая Лукашенко свою конституцию, может супокоиться. Он не супокоился. Вот, может, к 24-му году и он не, как бы, вырешить, ну, ну, вот, уже хопить жестить, как они кажут. И треба хотя бы, ну, показать кому-нибудь, я не ведаю кому, до речи, ну, может, тому же Заходу, вот, может, я не ведаю, Господу Богу, те товарищи Си,
Да, ну я маю відомо, тварище сіга, це не дуже цікаве. Ні, тут ключове якраз таке правильне слово, так кому. Да, кому треба буде показати. Тому я б сказав, що цей сценар вірогодний, але він максимум тільки в тим випадку, коли будуть відбуватися ну, некі заходи по нормалізації стосунків з Заходом. Ось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такі фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, что Россия на дворот выгодна, как тут была такая, ну, такий был жесткий режим, то есть это как раз таки гарантуя 100%, что вот стосунки с Заходом будут кепские, отповедно не будет никого там дрейфа у некий інший бок, плюс будем заховываться той раскол у громадства, дать напруженность у громадства политической, которая, в принципе, утворилась после 2020 года. То есть, ну, это стратегично как раз-таки самая лучшая для России ситуация. Когда взять там еще гульцов, там, не знаю, там, Китай, там, что еще, там, Турцию можно придумать, они им вовле индифферентно такие речи, я на них извертаюсь увагу, тому, в принципе, Ну, тільки весь фактор Заходу, тільки фактор Європи, він може навіть не як згуляти. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим принаймні ніякі там підрихтовка до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного року. Ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельзя, і шмат що буде залежати від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите, от війна, ну, допустим, що вона буде протягуватися до 23-го року, зрозуміло, ми не ведаємо як, вельми по-розному може, але допустим, що от на лютий 23-го року війна, 24-го року війна протягується, бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустим, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удільничає в той ступені, як і зараз. Тобто, збройні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір на вибори і на вибір, ну, умовно кажучи, демократичних сил у цих демократично настроєних людей в Білорусі?
Ну, ведаєте, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну, так, більшість експертів не сумніваються у тим, що вона протягнеться. Питання, справді, у тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось ад гэтага залежыць адпаведна і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так жа, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больше і трымаць у грамадства ось у таких, значыць, умовах, як зараз і ёсць. І, в прынцыпе, для беларусаў гэта мог бы быць, ну, так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар, у тым сэнсе, што ось такая ось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну, дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, наприклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну тут на гэтым мая думка спыняецца, ну я лічу, што гэта таксама, калі ось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у мяне бачанне.
Андрей Казакевич, у мяне вот да вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбар. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца некія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі в 10-м годзе? Вы што, не бачылі, в якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якой якому режиму вы кидаете выклик. А может, в 24-м году будут люди, которые, а что? Ну, что? Ну, да, своя краина, хочу. Вот как Бабарыка. Про что он думал в 20-м году, у червени 20-го? Про что ты думал? Не самый глупый, до речи, человек.
Ну да, ну але і таким не глупым людям, як ён, шмат кому показали, что за такі ініціативи буває. Як відомо, більшість з їх з тих, хто тоді удзельнічав у політичній кампанії або за кратами, або за межами країни. І гэты досвід, конечно, вельми травматичний, тому ліку для різних таких от людей, которые, может, не супрац існующим Беларуси системе, да, но они хотели бы нек самостоятельно начать развивать, да, свой себе, свой некий политический проект и так далее. Мне подается, что зараз атмосферы такой для таких вот самостоятельных субъектов, неких самостоятельных кандидатов для их вылучения особливо нема. Потому что влада показала, да, что она робит с теми, как она просто вот, может, она не ведает, что она нечто кепское робит, или просто подозрает, что они могут когда-нибудь что-нибудь кепское сделать. Да, когда навод вот таким превентивным характером можно отримать вельми великие проблемы. При этом сама влада навод не обещает, что мы хоть крыху проведем это сумлетно, да, вот давайте вылучайтесь, как они это казали до 2020 года, потому что зараз уже совсем по-иншему оцениваются риски. Тому я думаю, что таких желающих будет вельми мало. Тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано то, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що в цьому максимум. А в 20-му році, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до этого, да, концепты, які тоді віталі у повітрі у 20-му році, вони сприймалися великою часткою громадства. Ну, зараз мені подається, таких ілюзій нікого нема. Це по-перше. По-друге, ну, у владу є так само вельми добрий механізм, який вони використовували у 20-му році, але не до кінця. Це просто не реєструвати усіх, хто не свій. Думаю, что коли навод такие люди будут з'являться у 2024 году, то их, может, и не будут там закрывать сразу за краты, там что-нибудь с ними такое робить, их просто не будут регистрировать. И таким чином, сдымающие, в принципе, сами подставы для того, как потом не обспречивать выборы, сказать про то, что люди голосовали за иншим кандидатом. Ось. Ну, я гэта толькі ведаце невялікі пералік таго, якім чынам улада можа мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, што ўсё гэта будзе цалкам выкарыстоўвацца, таму зноў жа, калі не з'явіцца нейкія новыя ўводныя, і асноўнае, пра што я казаў, гэта вот нейкая ситуация внешнеполитичная, связанная с отношениями с Россией, с Заходом. Коли эта ситуация не поменяется, то я не чекаю никаких новых проектов, некой активности с боку самостоятельных субъектов. А думаю, что лады, навод, коли такие субъекты будут где-то проявляться на оригинальном уровне, я наверное так подойдут осторожно до этого всего и будут просто защищать электоральное поле на 100%. Ну, принаймсі, просто то, что не будут регистрировать любых кандидатов, которые хоть крыху выглядают самостоятельно.
Ну и еще питание про, так бы мовить, гипотетичный, прогнозованный громадский контекст. Бо у тим же 20-м годі, ну, зрозуміло, що справа була не у тим, що там Валер Цепкало, чи Віктор Бабарико, при всій повазі до їх. От самі по собі були такі гігантські політичні фігури. Тоді фігури супали з часом, супали з запитом громадства. І ми пам'ятаємо там тисячі людей у ініціативних групах, сотні тисяч людей на площах, ну і так далі. А от чи може так бути, що от ці вибори супадуть от те, що називається так, раніше називали високим штилем, громадським підйомом. От зараз многі кажуть, що во всіх стома. От стома пройде, люди якби відпочнуть. І знову зацікавиться політикою. І от яно супаде. Формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельга виключати. Соціальне і політичне життя многофакторне, від многих залежить не предказальних факторів. Але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіто і відбулося. Але все ж таки ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, і воно, ну, в жахливому стані. І оно знесилене, не наопростомлене, а знесилене. І коли це так, то який тут іздим? Тут інші мотивації мусять бути. І вони, ці мотивації, на мій погляд, можуть бути значно більші, ніж репресивний апарат. Понимаете? То бок, ми, каб був уздим, коли ми кажемо об некім уздим, то треба, каб відключився гэты репресивний апарат. Ну, але возникає питання, з чого ён відключиться? Що може примусить відключити гэты репресивний апарат? Ось таких чинників нема. Значить, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переломити гэты репресивный апарат. И тогда это недостатково того, что будет оно просто, там, ведайте, мы отпочнули, и зараз отпочнувши мы пойдем. Нет. Это люди ведают, что який кошт зараз. Да? Вот до этого они были довольно наивны. Коли лічили, що ось там вийти можна, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убягу, там, отримаю по, значить, гумовій гэтай дубінкай. Зараз уже все бачать, що гэта смерть, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдзеце інвалідам і гэтак далей. Гэта вельмі вялікі кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцна відповідна мотивація ці ось такі раптовні, значить, зникнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати, ці ёсць гэтые чинники на горизонті. Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть, ну, не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке. І мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нечто у Росії, і потім це прийде сюди, у Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там зник з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, значить, вальс маленьких, значить, да, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Козакевич, ну, а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от який може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби в 20-му році, до речі, про це казали, що якби, коли пружину перетягнуть, вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, він може, ну, спровокувати. І так, в принципі, в історії в різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. А так не може спрацювати? Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, і з'являється ключовим, і на який вельми складано неким чином білорусам попливати. Тобто, це фактор Росії. У таких от, ну, бачно, що Білорусь, звісно, зараз вельми залежна, да, від Росії країна. Залежна в економічному плані, у політичному плані, у питаннях безпеки. Вось у таких політичних системах вельми рідко зміни йдуть знутрі. Негатива падпарадкаванага суб'екта. Таму што калі гэтыя змены яны не выгодныя умоўна кажучы метраполіі, то яна мае дастатковую колькасць рэсурсаў, каб дапамагчы утрымацца ў ўладзе тым сілам, якія да яе добра ставяцца, да, якія ёй выгодныя. Таму вот на жаль, да, вот мы зараз у гэтай складанай сітуацыі знаходзімся і таму вот магчымасці для ўнутраных зменаў Беларусі вельмі абмежаваны. Вот тут Андрей мне падаецца правильно сказаў, што механізм змены такі, да, напрыклад, можа быць, да, некія падзеі ва Ўкраіне, не ведаю, там перамога ці наоборот параза, яны прыводзяць да змены ў Расіі. І вось як толькі там адбываюцца змены ў Расіі, адкрываецца акно магчымасцяў. Такое вот у мяне персанальнае адчуванне, што пакуль не будуць дзе нейкіх зменаў у Расіі, у той ці іншы бок там, зараз мы не будзем там канцэнтравацца, да, просто не будзем акном магчымасцяў, да, для ўнутрыпалітычнай дынамікі ў Беларусі, і Расія будзе просто цэментаваць, канцэнтрававаць вось тую сістэму, якая склалася зараз у краіне. Таму што, ну, я для іх гэта самы лепшы сценарый. Ну от з чаго не паглядзець, калі вы зараз паглядзець, да, вот на тое, як выглядае беларуская дзяржава, да, то гэта вельмі зручны партнёр для сучаснай Расіі. Чакаць чагосьці лепшага, ну, вельмі складана. Нават уніфікацыя гэта больш рызыкаў, да, чым вы захаванне такога падпарадкаванага суб'екта. Ну, таму всімі ресурсамі Москва, конечно, будзе гуляць на тое, каб статус-кво тут захаваўся. Ну, прынамсі, вось у кароткатэрміновай перспектыве пакуль не будуць ніякіх істотных зменаў у ва Украіне, ва стасунках паміж Расіяй і Захадам. Ну, і вогуле, скажем, пакуль не зменіцца некая сітуацыя ў нашым рэгіёне.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй. Я нагадаю, што з намі былі палітолагі Андрэй Казакевіч і Андрэй Лаўрухін. А затым, як падзеі будуць разгортвацца, у тым ліку і як будуць вырашацца дылемы парламенцкіх і мясцовых выбараў у наступным годзе, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Якія шансы ў дэмакратычнай Беларусі стаць сябрам НАТО, з чым можа быць звязаны нядаўні інцыдэнт на беларуска-літоўскай мяжы? Наша тэма дня, тут Ганна Соус, гэта падзея, каментар на канале «Свабода прэміум». І наша гостя, дэпутат Еўрапейскага парламенту, была і міністр абароны Літвы Раса Якнёвічэні. Добры дзень, спадарыня Раса.
Добрага дня.
Дзякуй вялікі, што ў вашым шчыльным графіку вы знайшлі час для беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра пачынаецца саміт НАТО ў Вільні. Галоўным пытаннем будзе магчымае сяброўства Украіны ў НАТО. Чаму гэта вельмі важна для Беларусі?
Для всех важно, для всей Европы, безопасности всей Европы, потому что после 24 февраля прошлого года мир очень сильно изменился, и будущее изменилось. Я тогда уже, моя первая мысль была, когда узнала, что начал Путин, что это начало его конца его режима. И вот это, я думаю, и происходит. Мы видим сейчас первые только, наверное, такие шаги, но неизбежно, нельзя, невозможно, чтобы на европейском континенте остались такие режимы, как в Беларуси и как в России. Эти оба режима сейчас как близнецы. Их нельзя отличать, один от друга зависит. И вот будущее Украины, будущее то, что Украина победит, и что члены НАТО и Европейского Союза, уже около 50 демократических государств во всем мире помогают Украине, это все вот как раз и приведет к концу этих режимов. И вот это самое важное для Белоруссии тоже. А то, что НАТО будет обсуждать очень важные вопросы, то, что в НАТО вступила уже Финляндия, будет вступать и Швеция, и Украина будет членом НАТО, уже никто не по-другому не думает, только вот надо найти формулу, когда это будет. То это тоже ведь поможет Белоруссии, людям Белоруссии определиться в будущем, потому что никто в НАТО не принимает, если люди не хотят этого. Мой такой ответ насчет Белоруссии: не будет какого-то автоматического принятия или непринятия. Если белорусы скажут «да», так как украинцы говорят сейчас «да», более около 90% украинцев уже говорят «да», то, конечно, не будет другого не будет, только то, что захотят люди Беларуси.
Вот коли люди Беларуси захочуть, коли будет демократичная Беларусь, але есть и стандарты НАТО, так, яким так само треба отповедать. Какие шансы у демократичной Беларуси стать сябром НАТО? Як хутка это может отбыться у выпадку, коли Беларусь уже демократичная?
Вы знаете, 20-й год показал, что этот народ жив. Очень многие люди не надеялись, что после долгих лет диктатуры еще жив народ, еще жив этот и национальный какой-то национальные чувства, что это уже думали многие, что советизация Белоруссии и лукашизация Белоруссии она дала свое, и что белорусы уже привыкли к такой жизни. А вот нет. И я думаю, что большинство людей, ведь большинство осталось в Белоруссии, те, которые уже не смогли остаться, они уехали, но они тоже хотят возвратиться в свою независимую, свободную Беларусь. И те, вместе с теми людьми, которые остались, но которые сейчас не могут ничего сказать против или выражать свою волю. Но они остались ведь там с такими же мыслями. Я не думаю, я не верю, что кто-нибудь перешел на сторону Лукашенко вот во время этого периода с 2020 года. Так что все будущее в руках белорусов. Я верю и даже в Россию, в будущее России. Потому что я думаю, что большинство людей просто или не думает сейчас, или как-то живут своей жизнью. Конечно, там больше людей таких, много таких, которые поддерживают Путина, но вот этот, как сказать, бунт с Пригожина показал, что никто даже не дрогнул из-за этого, и никто не вышел на улицы, чтобы защищать Путина. Так что Путин как ни стал никогда слаб. Он и не был никогда, наверное, силен, но увидели все, что он слаб. И Лукашенко это понимает. Так что у нас впереди большие перемены в этом регионе, и мы должны быть готовы к этому.
Коли говорить не про тое, что наперадзе, не ў будучыні, а про тое, что цяпер, якія галоўныя пагрозы для Литвы, для краінаў Балтыі, для Евразвязу нясе режим Александра Лукашэнкі цяпер?
Ну, ничего не изменилось слишком многое. Мы всегда говорили, я была из тех, которые всегда уточняла своих западных коллег, когда они говорили, что Лукашенко – это последний диктатор Европы. Уже ясно было до 24 февраля прошлого года, что Путин самый опасный диктатор, и что они вместе, и Лукашенко, и Путин. И в 2020 году ведь Путин выручил, пришел к помощи диктатору Лукашенко, потому что он выгоден России, такая диктатура. Многие тогда говорили, что вот видите, может быть, Путин не захочет быть токсичным людям, которые вышли на улицы, потому что многие люди даже верили, что в России там больше свобод, нежели в Беларуси. А Путину это не было важно. Путину важно было эту территорию как-то иметь в своих руках, так как сейчас и уничтожает украинцев, ему нужна территория. Ну так вот, для Литвы это мы смотрим как на общее такое, то, что происходит с Россией, то, что происходит с Белоруссией. Так что это вот как раз самое главное, чтобы Украина победила, что мы помогли Украине победить, а потом посмотрим, какие будут перемены и в Кремле, и в Белоруссии.
Я хотела вас запытацца пра тое, што адбывалася ў гэтыя выходныя. Напэўна, вы ведаеце пра інцыдэнт, правакацыю хутчэй на беларуска-літоўскай мяжы, калі не пусцілі літоўскія памежнікі пакістанца з падробным пашпартам. Беларусы не хацелі даволі доўга забіраць яго назад, таму мяжа была закрытая. З чым вы звязваеце гэты інцыдэнт? Ці ён выпадковы перад самітам НАТО?
Ну и перед саммитом НАТО, и не перед саммитом НАТО. У нас у границы были провокации даже побольше. Вот тогда перед этой масштабной войной, ведь то, что случилось летом 21 года, это была провокация, самая большая провокация, инструментализация мигрантов, которых искали в Ираке, привозили специально как туристов, проводили к нашей границе. И тысячами людей они привозили из других государств, таких как Ирак, Сирия. И я думаю, что это была операция КГБ белорусской, операция даже совместная с Кремлем, чтобы пошатать стабильность в наших государствах, Польше, в Литве. Тогда мы не знали еще, что Россия так вот нападет на Украину в таком масштабе. Но сейчас, когда смотришь назад, мне все ясно, что это была подготовка, даже связана с этой вот войной, потому что, чтобы не стало стабильности и был хаос в приграничных государствах, потому что сейчас и мы, и Польша самые такие главные государства, которые поддерживает Украину.
Скажите, у каким выпадку мяжа помеж Беларусью и Литвой может быть закрыта? Это питание вельми хвалюя нашу аудиторию белорусов, которые находятся в Беларуси, которые находятся в той же Литве теперь.
Ну, если вы спрашиваете про Меденикой, то я слышала, что это уже открыто, что договорились и открывается.
Не, я маю на увазе не то, что было, а в перспективе.
Но это будет зависеть, конечно, мы должны очень тщательно присматривать над своими границами, государственной границей, и, конечно, не будет так, как было когда-то, что все там могли пройти через лес, не знаю, через какие-то тропинки и маленькие дорожки, и было очень много такой нелегальной миграции, не только из Ближнего Востока, но и из таких государств, как Беларусь и так далее. Мы должны контролировать, особенно нелегальной миграции не должно быть совсем, только легальная, только вот если люди будут по гуманитарным причинам. И сейчас это происходит. И из России люди приезжают, и приехало много людей. Тут работает в Вильнюсе и оппозиционные люди из России, которые приехали после 24-го. И, как знаете, оппозиция Белоруссии работает в Вильнюсе, и людей много живут. Так что мы относимся к этому очень с пониманием, но мы должны охранять свои границы, потому что, как вы знаете, такие структуры, как КГБ России или ФСБ Белоруссии и ФСБ России, они активно работают, чтобы провокации разные делать и внутри нашего государства, и с какими-то группами диверсантов, и планы у них всякие есть, чтобы внутри Литвы делать какие-то беспокойства и так далее, и так далее. этот саммит НАТО про то, как помочь Украине победить, потому что это все понимают, эта война не только про Украину, будущее Украины, но и про будущее, и не только про будущее Белоруссии, не только про будущее Молдовы, всей Восточной Европы, но это и про будущее демократии в мире, и про будущее всей Европы. Так что Беларусь будет становиться очень важным фактором в будущем, у которой есть границы вот, с Европейским Союзом, НАТО, такая приграничная сейчас государство, но в прошлом это была европейская нация, вместе с поляками, литовцами жили в западных ценностях, исповедовали. Так что надо, я думаю, что будет возвращаться, так как Украина возвращается к своим корням, европейским корням, так и белорусы будут в этом. Но, конечно, дорога нелегкая, и все зависит от самих белорусов.
Дякую великі, что знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Гостей Свободы Премиум была депутатка Европейского парламента, была и министр обороны Литвы Раса Юкневичені. С вами была Ганна Суй. Заставайтесь у безпеці.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач, і гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца со мною, ці наадварот штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты свабоды. Просто паслухайце.
Мои сегодняшние герои – супрацовники Белорусской службы «Радио Свобода», починаючи с тех годов, когда праца перед микрофоном могла быть смиротно небеспечной, и до нашей эпохи с ее сучасными рызыками. Леонид Карась мел мянушку рыба, якая між тым ані не отповідала ягонай натуры. Леонид любил компанию и завсёды готовы был баранить ее агульный чи свой особистый гонор. Часами, як згадывают сябры, на его находила охвота с кем-нибудь побиться. Леонид належал до славутой двенадцатки, суполки с 12 белорусских юнаков, якія трапили по войне на Захад и вырашили, цитую ихнюю программу, быть прикладом самоахвярности и отданности национальной справе, быть першими всюды, где потребуют гэтага интересы народу. Яны не беспадстаўна лічили себе авангардом белорусской молоди на эміграции и праз паўстагоддзя стали героями документальной оповести одного из них – Янки Запрудника, что менавіта так и назвал книгу «Дванадцатка». Гартаючи важкую Запрудникову таміну, я думаю про сотні і сотні молодых белорусов, якія після гарачей весни 2006 і холодной зимы 2010 трапили за мяжу, і мне мроется створеные ими сучасные дванадцатки с тими самыми мэтами и помкненнями. Думаю, вядома і про тих, хто мусив покинуть Беларусь у революційном 2020-м. Им, видать, легчей. Яны не мусить перед университетом працаваць, як лявон с сябрами на шахтах. Больше из них, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь и хочется спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась про такое мог только марыць. Навучаючыся в бельгійскім Лювэне на інженера, ён даведаўся про стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вещанне. Апрача журналістскіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумніваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леаніду Карасю – 31-й. Дэбют Пётра Сыча у 20 гадоў абіцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётра атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыні». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядрань ці Ніл, Тыбар ці Темза, Амазонка ці Гудзон сумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчасны і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік радыё «Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключаны абзацы аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра пэну. У лістападі 1920-го 13-гадовий Рогорка з ще меншим братом Колем розкидував по вёсках і містечках ульотки з закликами Ради Случини до антибольшевіцького повстання. Проз 5 годов ОГПУ вирішить ближе приглядеться до братов у сувязі со справою подпольної організації Юрія Лістопада. Однак студент Белпедтехнікуму Ригор Козак хутко вийде на волю і вернеться до улюбленого занятку – літературних практикуванням, які приведуть його молодняк і зробить автором двох зборників віршів на дозволеної тоді теми. Патос тих віршів був адлюстрований уже в назвах книжок «Розгон» і «Поезія червоноармійця». «Брав розгон я, не було розгону, не гучело слово новиной», напіша ён про ті свої опуси уже за океаном. Книга «Лебедь чорний», з якої саправды почався поет Крушина, вийшла в 1947-м у лягеры у Заходній Німеччині. Слухачі Радіо Свобода з великим стажем махчима пам'ятують голос Картуся Романовича. Под гэтым псевдонімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў в этер Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы. Вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі Уладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першай». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве, як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай свабоды Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёну чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзям удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўку маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал Тутбай прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час уладзя быў тут. Сматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, руская праваслаўя – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля. Депресія – оптимізм, страх – мужність, крати – воля. Коли я виходжу в сетіво, у мене часто узникає відчування зустрічі з уладзем. У той вечір я глядів у Купаловському театрі спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на тэлефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае радыё 101.2 часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы радыё «Свабода» дарагім падарункам. Праграму Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілыша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў в асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Со старейших клясов, коли Юрась лечился найлепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасабленнем человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагался 4 годы. И як воевал? Акурат у гэтый час каханная жанчына Татьяна народила яму сына Яна Міхала. Жыццё Юруся Буслякова протягивается и в книзе «Живая мова», якую ён досконалил до своих самых остатних дзён. Кажуть, любой мовою можно володать за 3 месяцы, однородную треба вучить усё жыццё. Теперь я займаюся гэтым с Юровой книгой. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.